Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Томмазо Кампанелла. Город солнца. Пьеса. Собеседники. Главный гостиник. Вениамин Смехов. Мореход из Генуи. Заслуженный артист России Александр Бурдуков.
«Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания.
Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого попал я, в конце концов, на Тапрабану, где был вынужден сойти на берег. Там, опасаясь туземцев, укрылся я в лесу. Когда же я, наконец, из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на экваторе».
«Ну, а там что с тобой приключилось?»
«Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в город солнца».
«Скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ правления?»
«На обширной равнине возвышается высокий холм, на котором и расположена большая часть города. Многочисленные же его окраины выходят далеко за подошву горы, размеры которой таковы, что город имеет в поперечнике свыше 2 миль, а окружность его равна 7. Благодаря тому, что лежит он по горбу холма, площадь его больше, чем если бы он находился на равнине. Разделяется город на 7 обширных поясов или кругов, называющихся по 7 планетам. Из одного круга в другой попадают по 4 мощеным улицам сквозь 4 ворот, обращенных на 4 стороны света. И город так право выстроен, что если бы взят был приступом первый круг, то для взятия второго понадобилось бы употребить вдвое больше усилий, а для владения третьим еще того больше. И так, чтобы захватить каждый следующий, надо было бы постоянно употреблять вдвое больше усилий и труда. Таким образом, если бы кто задумал взять этот город приступом, ему пришлось бы брать его 7 раз. Но, по-моему, невозможно взять и первый круг. Настолько широк окружающий его земляной вал, и так укреплен он бастионами, башнями, бомбардами и рвами. Итак, войдя северными воротами, которые окованы железом и так сделаны, что могут легко подниматься и опускаться, и накрепко запираться благодаря удивительно ловкому устройству своих выступов, прилаженных для движения в выемках прочных косяков, увидел я ровное пространство шириною в 70 шагов между первым и вторым рядом стен. Оттуда можно видеть обширные палаты, соединенные со стеною второго круга, так что они, можно сказать, составляют как бы одно целое здание. На половине высоты этих палат идут сплошные арки, на которых находятся галереи для прогулок и которые поддерживаются снизу прекрасными толстыми столбами, опоясывающими аркады наподобие колоннад или монастырских переходов. Снизу входы в эти здания имеются лишь с внутренней, вогнутой стороны стены. В нижние этажи входят прямо с улицы, а в верхней — по мраморным лестницам, ведущим в подобные же внутренние галереи, а из них в прекрасные верхние покои с окнами как на внутреннюю, так и наружную сторону стены, разделенные легкими перегородками. Толщина выпуклой, то есть внешней стены, 8 пядей, вогнутой 3, а промежуточных от 1 до 1,5 пядей. Отсюда можно пройти к следующему проходу между стенами, шага на 3 уже первого, с которого видна первая стена следующего круга с подобными же галереями вверху и внизу. А с внутренней стороны идет другая стена, опоясывающая палаты, с такими же выступами и переходами, опирающимися снизу на колонны. Вверху же, там, где находятся двери в верхние покои, она расписана великолепной живописью. Таким образом, по подобным же кругам и через двойные стены, внутри которых находятся палаты с выступающими наружу галереями на колоннах, доходишь до самого последнего круга, идя все время по ровному месту. Однако же при проходе сквозь двойные ворота, во внешних и внутренних стенах, приходится подниматься по ступеням, но устроенным так, что подъем почти незаметен. Идешь по ним наискось, и высота лестниц поэтому едва ощутима. На вершине горы находится открытая и просторная площадь, посередине которой возвышается храм, воздвигнутый с изумительным искусством.
«Продолжай же, продолжай, говори, заклинаю тебя жизнью!»
Храм прекрасен своей совершенно круглой формой. Он не обнесен стенами, а покоится на толстых и соразмерных колоннах. Огромный, с изумительным искусством воздвигнутый купол храма завершается посередине или в зените малым куполом с отверстием над самым алтарем. Этот единственный алтарь находится в центре храма и обнесен колоннами. Храм имеет в окружности свыше 350 шагов. На капители колонн снаружи опираются арки, выступающие приблизительно на 8 шагов, и поддерживаемые другим рядом колонн, покоящихся на широком и прочном парапете вышиною в 3 шага. Между ним и первым рядом колонн идут нижние галереи, вымощенные красивыми камнями, а на вогнутой стороне парапета, разделенного частыми и широкими проходами, устроены неподвижные скамьи. Да и между внутренними колоннами, поддерживающими самый храм, нет недостатка в прекрасных переносных креслах. На алтаре виден только один большой глобус с изображением всего неба и другой с изображением земли. Затем на своде главного купола нанесены все звезды неба от первой до шестой величины. И под каждой из них указаны в 3 стихах ее название и силы, которыми влияет она на земные явления. Имеются там и полюсы, и большие и малые круги, нанесенные в храме перпендикулярно к горизонту, однако не полностью, так как внизу нет стены. Но их можно дополнить по тем кругам, которые нанесены на глобусах алтаря. Пол храма блистает ценными камнями. 7 золотых лампад, именующихся по 7 планетам, висят, горя неугасимым огнем. Малый купол над храмом окружают несколько небольших красивых келий, а за открытым проходом над галереями или арками между внутренними и внешними колоннами расположено много других просторных келий, где живут до 49 священников и подвижников. Над меньшим куполом возвышается только своего рода флюгер, указывающий направление ветров, которых они насчитывают до 36. Они знают, и какой год предвещают какие ветры, и какие перемены на суше и на море, но лишь в отношении своего климата. Там же под флюгером хранится написанный золотыми буквами свиток.
«Прошу тебя, доблестный муж, разъясни мне подробно всю их систему управления. Это меня особенно интересует».
Верховный правитель у них — священник, именующийся на их языке Солнце. На нашем же мы называли бы его метафизиком. Он является главою всех и в светском, и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательные решения. При нем состоят 3 соправителя — Пон, Син и Мор, или по-нашему мощь, мудрость и любовь. В ведении мощи находится все, касающееся войны и мира. Военное искусство, верховное командование на войне, но и в этом он не стоит выше солнца. Он управляет военными должностями, солдатами, ведает снабжением, укреплениями, осадами, военными машинами, мастерскими и мастерами их обслуживающими. Ведению мудрости подлежат свободные искусства, ремесла и всевозможные науки, а также соответственные должностные лица и ученые, равно как и учебные заведения. Число подчиненных ему должностных лиц соответствует числу наук. Имеется астролог, также и космограф, геометр, историограф, поэт, логик, ритор, грамматик, медик, физик, политик, моралист. И есть у них всего 1 книга под названием «Мудрость», где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее читают народу согласно обряду пифагорейцев.